«Война и мир».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это передача «Война и мир». Сергей Михеев. И у нас в гостях сегодня Владислав Шурыгин, военный эксперт, член Изборского клуба. Владислав, приветствую.
Да, приветствую всех.
Да. Приветствую. Ну, вот я сегодня о чем хотел поговорить, немножко отойдя, так сказать, от такой текущей конъюнктуры, да, хотел бы, так сказать, поговорить, и вернее так, спросить тебя, да, о том, что же все-таки имелось в виду, в том числе президентом Путиным, когда на недавнем праздновании Дня военно-морского флота говорилось об изменениях военно-морской доктрины, да, потому что, ну, сказано было про это много, но, честно говоря, разъяснений недостаточно. Вот поэтому я предлагаю сегодня именно о флоте и поговорить, да, в каком состоянии он сейчас, что надо изменить и о чем действительно все-таки шла речь на выступлении Путина, если это объяснить как бы более развернуто, ну и более понятно для такой, так сказать, больших масс населения. Что имеется в виду? Что надо изменить? Что мы собрались менять? Да? В связи с чем? Какие цели, так сказать, какие задачи и что для этого надо сделать?
Если говорить... Вообще, конечно, тема действительно абсолютно огромная. Давай начнем с таких вещей, чтобы было понятно нашим слушателям, почему это все произошло и, собственно, какие в этом случае отличия от того, что было раньше. Очень важно то, что эта доктрина была принята уже, получается, спустя почти 5 месяцев после начала специальной военной операции. То есть, безусловно, эта доктрина принималась уже с учетом того и положительного, и негативного опыта использования флота, который мы получили. Соответственно, в эту доктрину были, ну, как бы прописаны несколько таких базовых вещей. То есть, с одной стороны, там очень четко прописано, что главная задача флота – это отстаивать национальные интересы Российской Федерации. При этом там вторым важным положением то, что национальные интересы в этом случае не ограничены нашими территориальными водами или, допустим, там, нашей экономической зоной, а в этом случае все эти национальные интересы распространяются на весь мировой океан, то есть в каждой конкретной ситуации мы рассматриваем ее с позиции наших национальных интересов. И, соответственно, в этом случае проецирование силы или проецирование, то есть, как бы, участие флота возможно в любом регионе. Отсюда, как бы, задачи по строительству флота. Естественно, там определены приоритетные зоны в мировом океане. Ну, совершенно очевидно, что это ближайший к нам Арктический бассейн, особенно Севморпуть, Охотское море, где точно так же проходят наши основные коммуникации. Естественно, в этом случае это Азовское и Черное моря, где работают наши флоты, тем более сейчас, когда оперирует Черноморский флот. Надо отдать должное, что в ходе операции мы уже сделали Азовское море нашим внутренним морем, то есть здесь больше нет этой проблемы. Тем не менее, развивать флот здесь обязательно будет надо. Естественно, в этом случае речь идет о Средиземном море, потому что там Тартус, там основные такие перекрестки торговых путей. Это море, которое мы можем попадать двумя способами. Либо через Гибралтар, то есть в обход Европы, либо через проливы, через Босфор и Дарданеллы. Соответственно, в этом случае это Дальний Восток. Особенно Курильская гряда, Курильские проливы, соответственно, там коммуникации основные. Поэтому в этом случае определена доктрина, которая начинает дальше как-то требовать строительства нового флота. Вот здесь мы подходим как раз к самой такой болезненной теме, потому что так вышло или так получилось, что самый, ну, что называется, уязвимой нашей чертой военной, военного строительства последних 20 лет стал именно флот. Но есть много причин для этого, как объективных, так и, к сожалению, субъективных. Объективно это прежде всего то, что строить флот сам по себе для России чрезвычайно трудно. Это было всегда. И есть даже целая такая оформившаяся партия экспертов, которые вообще выступают против какого-либо развития флота, потому что задача настолько дорогая, настолько неподъемная, что ее проще решать какими-то другими способами, там, создавая там большие силы бомбардировочной и дальней авиации, создавая базы военные, опять же, но которым все равно нужны как минимум транспортные корабли. Но главная проблема в этом случае заключается в том, что мы имеем 4 разных направления, которые мы должны оперировать. То есть мы имеем север и северный флот, мы имеем дальневосточный Тихоокеанский флот, мы имеем Черноморский флот, мы имеем Балтику. И каждое из этих направлений требует своих классов кораблей, свои базы, свою стратегию, связанную именно с этим регионом. И это делает задачу очень тяжелой, потому что, допустим, нужно иметь как минимум 2 мощных кораблестроительных кластера, как сейчас любят говорить. Это на Северном флоте, то есть на севере, это на Дальнем Востоке. Вот. Естественно, в этом случае еще нужно кораблестроительные кластеры, которые обеспечивают Балтику и Черноморский регион. Как ты понимаешь, это совершенно тяжелая задача по созданию таких мощных кораблестроительных объединений. Опять же, чтобы было понятно, например, вот у Америки, у нее там, если не ошибаюсь, там, по-моему, числится 9 флотов, но реально их, по-моему, 7. Но в реальности это всего 2 флота. Это Атлантический и Тихоокеанский. То есть это 2 направления. Корабли, которые несут службу в Атлантике, они практически те же самые, тех же самых классов, как и корабли, которые несут службу в Тихом океане. Тот же самый массовый корабль, наверное, в истории современного кораблестроения, эсминец управляемого оружия типа Angry Bird, это корабль, который несет службу на всех флотах сразу. И, соответственно, несет службу успешно. У нас же, допустим, корабли, которые мы строим для Северного флота, они, например, вряд ли подойдут для Балтики. То есть атомный флот, который мы создаем на Балтике и на Черноморском бассейне, его он как бы исключен для пользования. И наоборот, то, что создается для Балтики, оно, например, мало приспособлено для работы в каких-то удаленных океанских зонах. То есть мы действительно имеем очень серьезную проблему развития нашего флота. Соответственно, для нас все эти годы второй проблемой было то, что командование флота, которое сложилось в 2000-е годы, оно само слабо представляло все-таки, какие перед ним стоят задачи. Если с охраной берегов все более-менее ясно, там создавали эти береговые противокорабельные комплексы, создавали, там, строили базы, в общем, по крайней мере, пытались создавать серии там, малых ракетных кораблей, еще хотя бы что-то было понятно, то с созданием океанского флота все было совсем не весело. То есть практически мы жили только на остатках того большого океанского флота, который был создан Советским Союзом. То есть мы поддерживали эти корабли, и по мере того, как они просто выходили из всех возможных сроков эксплуатации, мы их просто, что называется, были вынуждены списывать, как говорят, на флоте на иголке. В итоге у нас получилась совершенно разношерстная группировка флотская, которая себя включает как, допустим, корабли первого, второго ранга с возрастом от 30-40 лет, которые требовали и требуют очень, скажем, капитальной и срочной модернизации, в том числе и новые корабли, которые строились. Но, опять же, для новых кораблей была своя проблема. Флот постоянно менял требования к ним, постоянно менял, как бы, ТТХ этих кораблей. И вместо длинных серий, которые можно было строить, и, соответственно, цена в этом случае падала, а скорость строительства кораблей увеличивалась, мы получали мелкосерийный опыт, который там 3-4 корабля, класса корвет одного проекта, потом 2-3 корабля другого проекта, и каждый из них требовал как минимум там 7-8 лет на то, чтобы его заложить на стапель и довести до состояния испытания. И все это привело к созданию такой огромной сборной солянки. Ну, не считая там вообще проектов, за которые нужно, в принципе, проводить расследование или судить. Потому что, ну, об этом мы чуть дальше скажем. Соответственно, это привело к тому, что и численно, и по качеству наш флот, являясь, в общем, так или иначе, по количеству выплывов достаточно большим, объемным, если не ошибаюсь, по-моему, 3-м или 4-м в мире, но по своему стратегическому составу он не отвечает тем задачам, которые стояли, и тем более не отвечает тем задачам, которые сформулированы в новой морской доктрине. Поэтому сейчас мы стоим перед огромной проблемой срочного создания большого флота. И тут, конечно, у очень многих, кто сейчас нас слушает, у них сразу возникает такая грустная ассоциация с нашей собственной военной морской истории, когда три мощных таких попытки строительства флота всегда приводили к тому, что мы просто опаздывали. То есть это было строительство флота перед Первой мировой войной, после Цусимы, когда Цусимский разгром потребовал совершенно нового подхода к флоту. Началось строительство больших кораблей, в том числе и класса дредноут, которые всем известны, так и тяжелые линейные корабли с очень большими калибрами. И вот эта программа только начала набирать темпы, началась Первая мировая война, которой флот оказался не готов как единица оперативная, то есть флот не мог выполнять свои задачи, потому что количество этих кораблей просто не соответствовало, допустим, тому, что было у противника. И фактически всю Первую мировую войну, кроме Черноморского там, направления, во всех остальных случаях, флот просто сидел или выходил там за базы и активно не использовался. Точно та же судьба постигла корабельную программу 30-х годов, когда в середине 30-х было принято решение строительства большого советского флота, в том числе там должны были начать строиться и авианосцы, и тяжелые линейные корабли, типа там Советский Союз. И все это нас застало буквально в состоянии начала строительства. То есть Великая Отечественная война фактически полностью свернула программу, кораблестроительную программу. Затем мы к ней вернулись в 50-е годы, когда в конце 40-х, 50-х, когда Советский Союз пришел в себя после Великой Отечественной войны, восстановились кораблестроительные мощности, и было принято решение создавать, опять же, мощный океанский флот. Ну, в это время пришел к власти товарищ Хрущев, который совершенно волюнтаристски заявил, что время флота прошло, он никому не нужен. Все эти плавающие крепости – это абсолютно тупик, тратить на которые деньги не нужно. Все решают сегодня ракеты. И вся эта кораблестроительная программа была сломана, свернута. И до фактически середины 60-х годов мы так и тянули на остатках того флота, который нам достался еще от царской России, или который мы хотя бы как-то успели построить там, в 30-е годы. Ну, плюс, конечно, нам чуть-чуть досталось кораблей от побежденных союзников Гитлера, в частности, от Италии. Известная история с линкором «Новороссийск», ее все помнят. И единственная программа корабельная, которая была более-менее внятно выполнена, это программа главкома флота Горшкова, которая началась в начале, точнее, в 65-66 год. И дальше на протяжении почти 25 лет эта программа действительно позволила нам ценой совершенно неимоверных усилий создать действительно мощный океанский флот, который мог реально противостоять американскому флоту и, естественно, всем остальным флотам НАТО одновременно.
Владислав, давай на этом пока остановимся, маленькую паузу сделаем, да, и продолжим наш разговор после перерыва. Я напоминаю, что это передача «Война и мир». Мы говорим о военно-морском флоте, об изменении, так сказать, нашей доктрины, о том, что было, о том, что надо сделать. И у нас в гостях Владислав Шурыгин, военный эксперт, член Изборского клуба. После небольшого перерыва мы вернемся и продолжим этот разговор.
«Война и мир». «Война и мир».
Это передача «Война и мир». Сергей Михеев. У нас в гостях Владислав Шурыгин, военный эксперт, член Изборского клуба. Мы говорим про развитие Отечественного флота. Да, и, Владислав, вот ты остановился на, как ты сказал,
программе Горшкова.
Единственной программе, так сказать, успешной программе развития флота адмирала Горшкова, так сказать, в советское время. Да, давай продолжим вот с этого места.
Ну, эта программа позволила получить две вещи. Первая, она, наконец, позволила получить мощную кораблестроительную школу, которая за эти годы была отработана. Она, естественно, в этом случае получила, позволила развить сами мощности, которые для этого нужны. Всем известно, что основные наши корабли, самые крупные, строились на верфях города Николаева, который сейчас находится, еще пока находится на Украине. Естественно, были созданы и кораблестроительные мощности на Дальнем Востоке. Это несколько заводов. По количеству кораблей и по их качеству мы к середине 80-х вышли на самые передовые рубежи. Единственное, к чему мы на тот момент никак не могли приблизиться, но с начала 70-х занялись этой темой, это тема авианосцев. И задача была выйти к середине 90-х на строительство настоящих крупных атомных авианесущих кораблей уже советского проекта. Мы к ним подходили сначала через наши вертолеты-носцы, на которых отрабатывались впервые, так сказать, все вопросы, связанные с, так сказать, с морской и с палубной авиацией. Потом появились первые наши авианесущие корабли, на которых были самолеты с вертикальным взлетом и посадкой, там типа Москва, типа Киев, которые одновременно были и кораблями боевого управления, то есть штабными кораблями, например, там средиземноморской нашей эскадры, так называемая пятая эскадра, она всегда во главе имела именно такой корабль, на котором находился штаб флота. В этом случае мы начали уже в упор строить, то есть мы начали строить наконец-то полноценный авианосец. Один из них мы знаем, это Николай Кузнецов, который у нас до сих пор в строю, который при создании получил название «Тбилиси», потом несколько раз переименовывался. Был заложен аналогичный, как говорят на флоте, систершип «Варяг», который сейчас находится в составе китайского флота. И следующим должен был быть заложен уже авианосец класса, который приближался бы к классу, аналогичный американскому классу «Нимец», то есть авианосец уже без трамплина, а с полноценными катапультами и ядерной движущей установкой. Но он так и не был заложен, потому что крах Советского Союза все это дело обнулил. Здесь надо опять же сказать, что такая ситуация политическая, которая была тогда, она потребовала настолько огромных затрат, что было решено сосредоточиться на строительстве кораблей. То есть мы строили корабли, но при этом очень слабо развивали систему их базирования. Это приводило к тому, что корабли очень быстро вырабатывали ресурс. Достаточно сказать, что на севере корабли первого класса, такие как, опять же, те же самые авианесущие, те же самые вертолетоносцы, потом тяжелые крейсера, они не могли базироваться у причальных стенок и стояли просто, что называется, на банках и постоянно вырабатывали свой ресурс. Потому что жизнь корабля – это очень сложная траектория, которая требует очень больших перерывов для корабля, для сохранения его ресурсов. Ну, то же самое, как автомобиль. Если вы чтобы было все понятно, никому же в голову не придет держать около подъезда автомобиль постоянно запущенным двигателем. Уж все отлично понимают, чем это закончится. Вот, к сожалению, мы на тот момент, имея необходимость противостоять американской группировке, находясь в состоянии такой предчувствия атомной войны, были вынуждены использовать очень многие корабли именно таким образом. И, соответственно, их ресурсы очень быстро выбивались. Жизнь корабля советского такого класса была в два раза короче американцев, потому что, во-первых, у американцев была очень развитая система базирования, когда корабль, даже класс авианосец, причаливал к стенке, на него подавалось электричество, горячий пар, вода, и полностью корабль, что называется, переходил в состояние отдыха, обслуживания, не теряя при этом всех своих как бы боевых возможностей и всегда мог выйти в море. У нас такого не было. Наши корабли постоянно стояли вот на этих, что называется, банках. Они постоянно выбивали ресурс. И поэтому, если брать по возрасту, то американский корабль такого класса нес службу 25-30, а то и 40 лет, наши корабли редко выходили за 20, очень редко за 25. Эта задача, опять же, должна была быть решена в 90-е годы, но она не была решена, потому что начался общий обвал всего, и первой жертвой этого обвала стал как раз флот, потому что содержать корабли было очень дорого, их ресурс просто выбивали, как только ресурс заканчивался, ремонта для кораблей не было, их просто списывали. Опять же, здесь надо еще ответить на один момент, который все должны как бы для себя тоже понять. На флоте есть такое понятие, как средний ремонт. Вот средний ремонт – это такая священная корова для любого флота. Почему он называется средним? На самом деле, это капитальный ремонт корабля после того, как принято решение о том, что он это, как бы, все основные его узлы необходимо как бы провести ревизию и обслуживания. Но смысл этого названия заключается в том, что это капитальный ремонт должен быть такого масштаба и такого качества, чтобы он позволил еще столько же кораблю нести службу. То есть фактически это ремонт, который должен продлить на 50% срок жизни корабля. И вот этот ремонт, он всегда был, и святая святых, а во-вторых, всегда был проблемой для нас, потому что, как я уже сказал, наши кораблестроительные отрасли, они были загружены по максимуму, возможности проводить средний ремонт были очень ограничены, и в 90-е годы мы должны были, опять же, решить эту проблему, но вместо этого начался обвал всей кораблестроительной промышленности, от нас ушло ровно половина кораблестроительных заводов вместе с Украиной, и в итоге наш флот остался без среднего ремонта. Началась действительно вот такая, вымирание флота, потому что я уже несколько раз сегодня говорил, что по мере выработки ресурса корабли просто превращались в стальные руины, их отправляли на иголки. И вот как раз в 2000-х годах, когда началась военная реформа, одной из главных задач это было все-таки обеспечение вот этого среднего ремонта. Надо сказать, что мы только вот к началу 2020 года более-менее вышли на тот уровень, когда мы полноценно начали давать кораблям вот этот самый средний ремонт. Это, опять же, только-только мы к этому подошли, началась специальная военная операция. И здесь она вскрыла уже целый клубок. Большинство из этих, в этом клубке как раз из того, что мы перечислили. Это и корабельная разносортица, и отсутствие полноценных береговой инфраструктуры, и адмиральские хотелки, когда многие корабли создавались без учета конкретных задач. Вот здесь надо, кстати, остановиться просто с историей патрульного корабля проекта 22-160, который, только что называется «Ленивый ничего не знал», который был фактически всунут в кораблестроительную программу в 2014 году. К этому руку приложил тогдашний главком, которому казалось создание такого корабля, тип корвет с управляемым ракетным вооружением и священная фраза «модульный», то есть что вот можно ему, хочешь ракетное вооружение, хочешь на него поставь там вертолет, хочешь на него поставь чего хочешь, у него для этого есть все. В реальности у него не было ничего, то есть их построили 4, должно было быть 6, по-моему, если не ошибаюсь. И на этом, слава богу, остановили.
Владислав, а что же надо делать дальше? И есть ли у нас для этого ресурсы, начиная от кадровых, заканчивая, финансовыми?
Заканчивая тему с тем самым патрульным кораблем, просто оказалось, что сам корабль создан, но под него нет никаких вот этих модулей, которые должны были бы сделать его полноценной боевой единицей. И теперь по сети гуляет достаточное количество фотографий, где мы на палубе этого корабля видим просто береговой комплекс ТОР, который туда, ставится, и который теперь хотя бы несет какую-то боевую службу, связанную с защитой системы ПВО, противовоздушной обороны. Что же, собственно говоря, теперь делать? На мой взгляд, конечно, теперь мы стоим в полный рост перед задачей как можно быстрее определиться с серийностью. То есть все-таки корабли каких серий нам нужны, в каком количестве, а главное создание этих серий и их запуск. Потому что, как я уже сказал, там серия из 3-4 кораблей не решает ровным счетом ничего, потому что в составе каждого, из двух основных флотов, если брать, Север и Тихоокеанский флот, корабли класса корвет должно быть не меньше 10-15 однотипных кораблей, которые способны выполнять эти задачи. И опять же, это корабли, которые выполняют больше прибрежные задачи. То есть они, конечно, способны выходить куда-то далеко, в море, но их качество как кораблей дальней зоны, они оставляют желать лучшее, так же, как и их автономность. То есть нам надо подходить к строительству кораблей второго и первого ранга. Это прежде всего хотя бы класса эсминец. На сегодняшний момент у нас нет ни одного эсминца в составе флота, который был построен позже 85-86 года. И хотя бы мог так даже условно называть эсминцем. А эсминцы это, напомню, основные сегодняшние корабли, проекции силы в дальних и морских регионах. Его вооружение таково, что он позволяет ему самостоятельно решать весь спектр задач, чего, собственно говоря, не может делать корвет. А группа из таких кораблей, она способна в этом случае выполнить любую задачу. Будет ли она эскортной для переброски десанта, или будет ли она ударной для поиска, обнаружения, уничтожения там, надводного противника, или будет она поисково-ударной, то есть заточенной вместе с другими кораблями на поиск и уничтожение лодок. Но нам нужны вот эти вот очень хорошие мореходные, хорошо вооруженные корабли второго и первого класса, которые бы могли вот эту нашу доктрину, ну, по-настоящему обеспечивать. Пока мы не имеем даже в закладке ни одного эсминца, о котором я сейчас говорил. Это действительно ставит очень серьезную и большую задачу перед, и перед военным командованием, потому что нужно отработать до конца проект, потому что что такое неотработанный проект или ошибки в проекте? Вот я только что рассказал об ошибке, связанных с строительством патрульных кораблей, которые обошлись нам в несколько десятков миллиардов, так или иначе. И в этом случае вот надо очень четко все-таки создать такой проект и запустить его в серию, причем серию, которую не будут каждый там год что-то в нее вносить, останавливать, изменять, еще на два года оттягивать спуск на воду, а серия, которая начнет реально выходить в море.
Понятно. Ну вот вопрос, так сказать, все-таки с тем, есть ли у нас для этого достаточная там научно-техническая база, есть ли у нас достаточное количество предприятий, кадров, как бы, да, да и вообще, что касается финансов, да, он остается, насколько я понимаю, открытым. Ну и плюс все-таки, что касается задач, которые перед ним стоят, но вот оборона, как бы береговой линии, это ясно. А, грубо говоря, вот как это видится с точки зрения как бы каких-то масштабных задач? Ну хорошо, флот, понятно, да, когда был Советский Союз, мы понимали примерно, да, понимали, что в голове, как бы, да, ну, скажем, у наших военачальников с той точки зрения, что была задача противостоять Соединенным Штатам, и это вызывало необходимость иметь большой и мощный флот. А сейчас все-таки такое впечатление, что четкого понимания даже у тех, кто этим занимается, зачем все это нужно, нету. Ну и опять же, вопрос вот по кадрам, научно-технических школах и прочее, прочее. Потому что действительно мы потеряли там эти те же самые Николаевские верфи и все то, что было связано с научно-технической базой на Украине. И, на мой личный взгляд, это все невосстановимо. Если честно, то в обозримом будущем я вот не вижу, так сказать, да, возможности это восстановить. Вот. Но вот все-таки как найти тот оптимум, да, сочетания задач и возможностей?
Ну, смотри, я с тобой согласен в оценке, скажем, там, украинского направления. Даже если там Николаев вернется в состав России, вряд ли мы сможем быстро развернуть здесь такое же производство, как здесь было во времена СССР. Но на сегодняшний момент, все-таки за последние 10 лет, нами накоплен очень большой опыт и конструкторский, и инженерный, и судостроительный. То есть наши верфи сегодня строят очень хорошие корабли и в большом количестве, точнее суда, в этом случае я оговорюсь, корабль все-таки военный. Мы строим, начиная от газовозов такого мирового уровня ледового класса, вплоть до атомных ледоколов, обычных ледоколов, то есть мы строим очень большую номенклатуру. Было даже время, если не ошибаюсь, два года назад, когда мы вышли, ну так случайно, правда, произошло, это не системно, но мы вышли на первое место в мире по строящемуся тоннажу. Обычно мы в этом случае выступали как минимум Корее, а то и там еще двум странам. Но здесь это говорит о том, что мы, конечно, имеем судостроительную, кораблестроительную промышленность. И северный кластер сейчас максимально работает, и Питер с его верфями, и Дальний Восток работают опять по полной, верфи на Волге в районе Зеленодольска там и прочие, то есть которые строят такие корабли для Балтики, для Черноморского флота. То есть в принципе сегодня мы имеем возможность строить корабли. Это, конечно, еще раз говорю, не возможности Китая или там США, но это возможность при наличии там хотя бы там 10-12 лет мира, то есть отсутствие крупномасштабного мирового конфликта, создать флот, который бы реально защищал наши интересы. Второй момент, ты прав абсолютно в том, что все-таки флот должен строиться не как елка, кто красивее на Новый год поставит, а он должен строиться под конкретные задачи. Возьмем, допустим, сирийскую операцию. Сирийская операция показала, что нам кровь из носа нужен большой, или, по крайней мере, достаточно объемный военно-транспортный флот. То есть флот, так называемый, как его называют, вспомогательный. Потому что переброска различных грузов, переброска резервов, переброска тяжелой техники в ту же самую Сирию, на наши базы, она потребовала целой группы кораблей, или точнее судов, которые нам пришлось срочно купить на мировом рынке, в состоянии полуубитым, и дальше добивать их ресурс на так называемом сирийском экспрессе. Или гонять и выбивать ресурс настолько важных и дорогих для нас больших десантных кораблей, которые на себя эту функцию взяли. И как раз в этом случае мы вынуждены были самим себе сказать все, что мы о себе думаем, за то, что в 90-е годы 90% вспомогательного флота было просто пущено на слом и на иголки. Значит, это вот как пример. Опять же, сегодняшняя ситуация в Черном море показывает, что нам нужны целые не классы, но целые типы кораблей, которые, допустим, могут нести службу, прикрывая противоракетная и противовоздушная оборона наших кораблей.
Ну что ж, будем надеяться на то, что мы будем извлекать уроки из тех ошибок, которые делались раньше, делают сейчас, хотя, с другой стороны, как бы ошибок не делает лишь тот, кто ничего не делает, да, в случае с нами, как бы, да, с нашей огромной страной, мы не можем ничего не делать, поэтому флот все равно необходимо развивать, необходимо находить оптимальную концепцию развития, значит, сочетание между возможностью и задачами, популяризировать, развивать образование, готовить кадры, строить, так сказать, заводы, создавать мощности, создавать рабочие места в конечном счете, да, я думаю, это не неизбежно. А как это делать? Ну, в том числе, как бы, да, и какие-то просчеты, да, они дают опыт. Опыт, в общем, тоже вещь бесценная. Я напомню, что у нас в гостях был Владислав Шурыгин, военный эксперт, член Сборского клуба. Это была передача «Война и мир», Сергей Михеев. Мы говорили о развитии нашего флота. Ну, и я думаю, что встретимся еще не раз и поговорим на самые актуальные темы, да, с точки зрения военного развития, ну и текущей ситуации в стране и вокруг нее. Всего хорошего. До свидания.
«Война и мир».